Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы здесь собрались, движимые, во-первых, изначально, почему мы собираемся, движимые любовью к Богу. Посему одни преподают, другие учатся, пытаем созидаться, но все это мы делаем ради спасения души. И в вопросе спасения и общения с Богом центральное место стоит таинство Евхаристии. Понятно, многозначно, и Евхаристию невозможно еще и отделить в одном из аспектов от фигуры того угодника Божия, который мы почитаем, воздаем честь, и чей день для нас особенный. Мы встречаемся накануне нашего актового дня, Дня Святого Святителя Иоанна Златоуста, и поэтому нам показалось, что провести этот круглый стол будет не бесполезно и назидательно, и спасительно, наверное, для всех нас. Для этого сюда и отложив все в своем жизни, расписании, и приехал наш гость, о котором Марина Анатольевна скажет чуть поподробнее. Для этого мы сегодня собрались. И дай Бог, чтобы наша сегодняшняя встреча, наш разговор, наша беседа, наше воспоминание, наше движение к Богу действительно были успешными. И этот сегодняшний день, эта встреча принесли бы нашей душе, уму все то, на что мы надеемся. Помоги нам, Господь, в этом, дорогие. Желаю, чтобы это время было не скучным, не сонным для некоторых после трудов. Действительно, нас бы всех возвеселило радостью о встрече сегодняшней, всех собравшихся, и радостью о Духе Святе. Помоги всем, Господь.
Высочтимые отцы, дорогие братья и сестры, наш гость Михаил Павлович Бернацкий, научный редактор журнала «Богословские труды» и автор православной энциклопедии, значительного числа статей в православной энциклопедии богословских, в том числе и статьи, которые касаются Евхаристии, во всяком случае части ее, насколько я помню. И после чего вы сможете задать вопросы. Я знаю, что вопросы такие есть у аудитории.
Поскольку мы накануне празднования памяти святителя Иоанна Златоуста, то грех не поговорить о Евхаристии. Поскольку, как его называют в западной традиции, Иоанн Златоуст является доктором Евхаристии. Доктором, то есть учителем. Вот, но судя, правда, на это изображение, если вы видите, хочется доктора иногда понимать немножко в другом смысле. Вот, на этом изображении это фреска из румынского монастыря Пробота 16 века, вновь недавно открытая. На ней мы видим одно из таких удивительных... Один из таких типов иконографического изображения мелизмоз. Это мы потом поговорим об этом попозже. Это иконографические изображения, которые появились в конце XII века и которые иллюстрируют собой раздробление святого Агнца священником после причащения. Соответственно, здесь вот и соответствующие слова из славянской литургии приведены. Как видим, у Христа, в данном случае, который в такой уменьшенной форме изображен, то есть это явно агнец после приложения, да, то есть тот агнец, который является телом и кровью Спасителя, без рук и, в принципе, без ног. Раздробляется, разделяется агнец Божий. Ну вот это такая затравка, а потом мы к этому вернемся. Если... Мы возьмем учение о Евхаристии Иоанна Златоуста, оно вот, по моему личному мнению, настолько многогранно, настолько вбирает в себя всю догматическую полноту учения о церкви, и с другой стороны, оно парадоксально, оно противоречиво. И вот эта парадоксальность, противоречивость, что, в принципе, для святых отцов где-то до 5-го, до 4-го веков было совершенно нормальным. Это не вызывало никаких догматических проблем. Ну, в принципе, то же самое можно сказать и про христологию, и про другие стороны догматического учения. Тем не менее, с какого-то определенного времени во всех областях христианского богословия начинается ощущать потребность в системе, в систематичности. Это связано как со спорами, возникающими в истории церкви, как и с еретиками. Когда споры, например, стали возникать вокруг христологии, они тут же отразились и на учение о Евхаристии. Вот давайте для начала возьмем пару цитат из Златоуста и посмотрим на вот эту вот парадоксальную сочетаемость, как потом будет считаться, несочетаемого. Эти цитаты связаны с предметом нашего сегодняшнего разговора. Мы сегодня будем говорить, во-первых, о евхаристическом реализме, то есть об истинном, о реальном присутствии тела и крови Господа нашего Иисуса Христа в святых дарах, исповедание которого, этого реализма, каждый причастник обязан исполнить перед приобщением святых тайн. Мы будем говорить о соотношении жертвы Голгофской и жертвы Евхаристической. Мы будем говорить о том, если тело Христа присутствует реально в Евхаристии, то какое это тело? Это тело тленное, каким оно было до воскресения, до крестных мук, до смерти. Либо это тело нетленное, воскресшее. Вот, например, в комментарии на первое послание к Коринфянам Иоанн Златоуст пишет. «Почему апостол прибавил его же ломем?» Это из 1 Коринфянам 10:16. «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Потому что это делается в Евхаристии, то есть ломление. А на кресте этого не было, но было даже противное. Кость, говорит Писание, не сокрушится от него. Чего он не претерпел на кресте, то претерпевает в приношении для тебя и дает преломлять себя, чтобы исполнить всех». Далее, на Евангелие от Иоанна. «Он предоставил желающим не только видеть его, но и осязать, и есть, и вонзать зубы в плоть, и соединяться, и исполнять всякое желание». Я думаю, все эти цитаты вам известны, и они широко распространены, их можно умножать до бесконечности, учитывая количество творений у святителя Иоанна. Далее. «Насколько чище лучи солнечных должны быть рука, раздробляющая эту плоть, уста, наполняемые духовным огнем, язык, обогряемый страшной кровью». Далее Златоуст пишет уже о другом. Он пишет о том, что мы принимаем всего Христа в Евхаристии. «Прикоснемся мы к краю одежды Христовой, вернее же сказать, если хотим, мы можем иметь всего Христа. Нам предложено ныне и тело Его, не только одежда, но самое тело, чтобы мы не только прикасались, но ели и насытились». Если прикасающиеся к краю одежды Его привлекали на себя чудодейственную силу, то не гораздо ли в большей мере привлекут ее приемлющим себя всего Христа? Далее. «Приобщающееся тело и пьющие кровь Его, помните, что мы приобщаемся телу нисколько неразличного от того тела, которое воссидит в горе, которому поклоняются ангелы, которые находятся близ нетленной силы. Это именно, то есть нетленное, воскрешенное тело мы вкушаем». И далее последнее еще упомянем о евхаристической жертве и о соотношении с жертвой Голгофской. «Мы постоянно приносим одного и того же агнца, а не одного сегодня, другого завтра, но всегда одного и того же. Таким образом, эта жертва одна, хотя она приносится во многих местах. Но разве много Христов? Нет, один Христос везде, и здесь полный, и там полный, одно тело Его. И как приносимый во многих местах, Он одно тело, а не много тел, так и жертва одна. Он наш первосвященник, принесший жертву, очищающую нас. Ее приносим и мы теперь, тогда принесенную, но не оскудевающую». Не видите, есть некоторые противоречия, некоторый парадокс. С одной стороны, вот этот такой крайний евхаристический реализм о том, что, когда святитель Иоанн говорит, даже то, что не случилось на кресте, случается в Евхаристии, когда дробится тело Спасителя, когда мы вонзаем в плоть Его зубы, когда мы принимаем Его всего. А с другой стороны, он говорит о том, что мы принимаем то тело, то есть то актуальное историческое тело, которое воскресло, которое вознеслось и которое сидит одесную Отца. То есть тело воскресшее, тело нетленное. Нетленное, как потом объяснит в споре с автордокетами Иоанн Дамаскин, нетленное тело не может быть дробимо. Нетленное тело, воскресшее тело, не может подвергаться тому тлению, которому оно подвергалось, имея безукоризненные страсти и до воскресения, до смерти Спасителя и в самой смерти. Подобные парадоксальные высказывания можно найти и у Григория Ниского. С одной стороны, например, Григорий Ниский говорит, что мы принимаем всего Христа, единого, нераздробляемого на части. А с другой стороны, он говорит, что какое тело может быть принесено в жертве? Жертва – это заклание. В жертве может быть принесено только мертвое тело. Жертва – это и есть заклание, это и есть распятие, это и есть, соответственно, мы вкушаем мертвого тела. Однако вот эти противоречия, они на самом деле особых вопросов не возникали. Так же, например, как не возникало вопросов о использовании до V века термина «местообразные». Тот термин, который есть в анафоре святителя Василия Великого. Однако в V веке, тем не менее, когда начинается уже постепенно появление учений, сводящих присутствие тела и Христа в Евхаристии на некоторый символический уровень, когда вот этот термин «местообраз», а «местообраз» – это то, что вместо образа, то есть это тот самый образ, хлеб и вино – это образ тела и крови Христовых, тогда уже святые отцы начинают избегать этих терминов. Здесь характерно в этом контексте рассказ, от которого потом, в принципе, происходят все остальные рассказы о присутствии, о чудесном заклании младенца в Евхаристии. Это рассказ, передаваемый Авве Даниилом Фаранским от лица преподобного Арсения Великого, то есть это V век. И вы, наверное, слышали о нем, повествующий о неком монахе из Кита, который был великим подвижником, но, тем не менее, один раз своим братьям, слишком увлекшись вероучительными вопросами, обратился и сказал: «Хлеб, который мы принимаем, не есть тело Христово по природе, фиси, но лишь местообраз, антитипон». Услышав об этом, два других старца решили вразумить его и засвидетельствовали: «Не такой веры держись, но такой, какую передает Вселенская Церковь. Ибо мы веруем, что сам хлеб есть тело Христово, и чаша есть сама кровь Христова, истина, а не местообразно». В ответ подвижник сказал, что будет молиться Богу. Вот-вот, потом прошла неделя, потом они пошли в воскресение церковь. И вот во время совершения Евхаристии им отверзлись очи. Когда хлеб положен был на святой престол, он представился в виде младенца. Когда же священник просил руку для преломления хлеба, с неба сошел ангел Господень с ножом, заклал младенца и кровь его вылил в чашу. А когда же священник раздроблял хлеб на малые части, тогда и ангел отсекал от младенца малые части. И когда подошли к принятию таинства, старцу-подвижнику и только ему одному был подан кусок окровавленного мяса. Увидев сие, он ужаснулся и воскликнул: «Веруй, Господи, что хлеб есть тело Твое, и чаша есть кровь Твоя». И тотчас кусок мяса в руке его стал хлебом, как бывает в таинстве Евхаристии. И он приобщился благодаря Богу. С этим, в частности, связано с присутствующим у святых отцов с самого раннего времени утверждение о том, что почему под видами хлеба и вина мы принимаем тело и кровь Христову? Потому что мы бы не вынесли, если бы они явились в Евхаристии в их истинном как бы виде, в виде крови и в виде куска мяса. Но опять же, а как же это согласуется с проблемой о том, какого тела мы вкушаем? То есть, если бы это было под видом куска мяса и крови, то это было бы тленное тело, это был бы кусок какой-то тела. Но мы принимаем, опять же, дилемма, мы принимаем в себя актуальное тело, историческое тело Христа, тождественное, одно и то же тело, как говорил Иоанн Златоуст, и на небе, и на престоле. Но воскресшее тело уж ни в коем мере не может присутствовать как бы в таком виде. Я не знаю даже, как об этом говорить, в принципе, это такие вещи, да, ну, о которых так вот как бы довольно сложно говорить, но они есть. И мы потом увидим, что наряду вот с этой тенденцией крайнего евхаристического реализма до XI века присутствовала и другая, которая, наоборот, которая ушла от этого учения о крайнем евхаристическом реализме и от реализма вообще, но тем и при этом исповедовала оригенистское учение о воскресшем теле Спасителя и исповедовал, что именно воскресшее тело Спасителя присутствует в дарах, но на самом деле ничего из этого хорошего, кроме как ереси, не получилось. Но об этом позднее. Таким образом, для нас важно понимать, что неким таким важной границей в первом тысячелетии является V век и все, что последовало за этим. То есть с V века мы видим отрицание образной символики в отношении святых даров. Чем это закончилось? Это закончилось иконоборчеством. Как вы все помните, одно из следствий как бы, 7-го Вселенского собора было учение о Евхаристии не как об образе, не как о типе, не как о знаке, но это противоположность учению иконоборцев о том, что Евхаристия – это есть единственная истинная икона Христа, и других быть не может. Таким образом, 7-й Вселенский собор поставил очень четкие рамки. Он полностью отбросил возможность употребления любой образной терминологии в отношении святых даров. Все. Тот хлеб, который присутствует на престоле после освящения, это есть только и только тело Христово. И ничего о нем другого, как того, что оно есть самое истинное тело Христово, сказать нельзя. Соответственно, встал другой вопрос. Если ничего о нем сказать нельзя, то это привело сразу же к мысли о том, что физические свойства хлеба, то есть физические слова освященного хлеба, они ничем не отличаются от свойств тела Христова, который на данный момент лежит на престоле. И вот эти противоречия, вот эти вот даже как бы сказать нерешенные вопросы, потому что кроме как в первом тысячелетии, кроме как вот иконоборческого спора, о котором я сейчас сказал, ведь Евхаристия так и не стала предметом внутривизантийской полемики, хоть какой-либо. Нет. То есть, в принципе, шел постепенный процесс наряду с формированием христологии, триадологии, постепенным формированием догматическим и учения о Евхаристии, которое постепенно отвергало те или иные свойственные ей в раннехристианское и в раннесвятоотеческое время некоторые противоречия, которые могли быть истолкованы так, что мы бы получали искаженное учение о Евхаристии, не соответствующее православному учению о действительном и истинном присутствии тела и крови Христовой. Однако никакой системы не было выработано. И что мы получили? Мы получили к XI веку, во-первых, я просто немножко, может быть, прошу прощения, что я сбивчиво как-то говорю, я просто сегодня прилетел ночью и не спал, и поэтому там как-то могу, может быть, понятно, да, могу, может быть, все не учитывать то, что там хочу сказать и последовательно. Вот. А потом я как бы студентам обычно такое как бы особо не говорю, и не рисую, поэтому, может быть, то, о чем говорю сейчас, вот я в комплексе, все-таки, потому что мы закончим 19 веком. Причем 19 веком, который как бы особо никто не знает, мы закончим Калевадами сегодня. Вот. Удивительно, потому что то, о чем говорю, не нашло завершения и проявилось в полемике у Калевадов. Об этом чуть позже. Таким образом, к концу первого тысячелетия мы имеем следующие тенденции. Мы имеем запрет 7-го Вселенского собора на употребление любой образной терминологии в отношении святых даров. Таким образом, мы имеем в виду концепцию, что все, что происходит с телом, с хлебом освященным, происходит и с телом. Далее. Во времена иконоборчества появляется и традиция символического толкования на литургию. То, собственно, что потом рассветет совершенно пышным светом. Это церковная история Германа, патриарха Константинопольского. Первоначальную редакцию мы не имеем, мы имеем лишь редакцию, потом обогащенную в XI, XII, XIII, XIV веках. В иконоборческую же эпоху, либо между двумя иконоборчествами, либо как-то, это очень темный вопрос, мы получаем чин проскомидии, которого не было. Это чин проскомидии, который начинает формироваться очень динамично, он формируется, рассвет происходит в XI веке, когда появляются частицы. Если до этого служили на многих агнцах, и только агнцах, то есть брался агнец, Первый из них, соответственно, использовался в качестве воспоминания о жертве Христа. Второй – Богородицы. И следующий уже о поминовении там, Богородицы или кого-то еще, там точно неизвестно, потому что это пока плохо реконструируется. А остальные также брались и просто в поминовении живых и усопших использовались. То именно на рубеже XI-XII веков мы получаем вот эту иерархию частиц, постепенно формирующуюся, которую мы имеем сейчас. Соответственно, это опять нагружает символизмом проскомитию. Появляются вот эти все формулы, которые говорятся, как говорятся сейчас священнослужителям при вытаскивании, при вытаскивании частиц и так далее и тому подобное. Таким образом, у нас проскомития начинает символически представлять вообще все домостроительство спасения. Потому что Евхаристия, проскомидия, прошу прощения, это у нас и символическое выражение рождения Рождества, и Евхаристия же и является символическим образом страсти Господней, его голгофской жертвы. Вот. Небольшое отступление, вся эта интересная, влияние символизма на формирование чина и обратно, эти две стороны, они в 17 веке у нас привели к очень интересному феномену. У нас ведь Аввакум, герой нашего старообрядчества, он ведь верил в то, что дары причисляются уже на проскомидии. Потому что когда в 15 веке после унии мы разорвали общение с греками практически полностью, если вы возьмете и посмотрите старообрядческие служебники, они, в принципе, доступны там в любом единоверческом сейчас храме, там чин проскомидии он превосходит чин божественной литургии раз в два. То есть там какие-то пошли наслоения молитв, там огромные появляются молитвы на вино. То есть там практически уже в сознании старообрядцев все это освещалось уже на проскомидии. Вот. И, соответственно, в сочинении Никиты Пустосвята, против которого выступал небезызвестный Семен Полоцкий с его сочинением «Жезл правления», с ним Семен и спорит, потому что Никита уже четко утверждал, что поклонение святым дарам на великом входе – это поклонение самому телу и крови Христовой, которые уже осветились, приложились и так далее. Вот вы понимаете, то есть вот это вот как бы символическое вот это толкование, вот это вот нарастание в постиконоборческую эпоху наряду с динамикой развития чина литургии, появлением проскомидии, это в какой-то мере все начинает влиять и на догматику. Потому что нам приходится, соответственно, многие вновь появившиеся элементы в чинопоследовании, им приходилось давать какую-то определенную нагрузку. Вот возьмите, например, чин теплоты. Чин теплоты появляется где-то в XI веке. Вот почему он появляется именно в XI веке? Да все очень просто, потому что недавно появилась проскомидия. Она сильно увеличила и в размерах чин божественной литургии. Поэтому теплота, появляющаяся сейчас в конце, да, вливающаяся сейчас в конце в чашу, это не что ли иное, как, точнее, рудиментом этой теплоты является соединение вина и воды на проскомидии. Почему вливается совсем мало воды? Это рудимент, потому что теплота вливалась тогда, на проскомидии в начале. Но поскольку чин литургии очень сильно увеличился, все остывало к концу. Поэтому вот этот символизм, который предлагает, например, Никита Стефат, о том, что мы пьем горячую, да, теплую кровь Христа Спасителя, потому что он даже на кресте, даже в смерти своей, все равно в силу ипостасного соединения с божеством был неистленен и так далее. И вся вот эта очень сложная полемика с Гумбертом, которая велась накануне раскола церквей, она вся имеет конкретные исторические, историко-литургические объяснения. И вот эти вот, и мы видим, что в данном случае символическое толкование, оно постепенно начинает как-то влиять на догматику. И конкретный пример, вот мы сейчас увидим в дальнейшем. Мы сейчас переходим к XI веку, который явился в какой-то мере вот результатом всего того, о чем я говорил, так очень сумбурно. Он ознаменовался, как мы знаем, двумя потрясениями такими, уже внутренне-византийскими, которые касались уже конкретной Евхаристии. Это было впервые в истории Византии, когда появились конкретные внутривизантийские споры. Это, во-первых, споры середины, да, 12 века, соборы 1156-1157 года, которые касались двух вопросов. Соотношение голговской жертвы и евхаристической жертвы, то, что было инициировано с Антиохом Пантевгеном и его там предшественниками. И второй вопрос касался о том, кому приносится жертва, да, на толкование слов «ты если приносяй и приносимый». Вот этот второй вопрос нас сейчас не очень интересует, потому что он был довольно быстро и хорошо богословски решен, что Христос есть и жертва, и первосвященник, и принимающий жертву, вот, и он, как одна из ипостасей Святой Троицы, в общем, имеет на это все права. А вот второй вопрос о соотношении жертвы голговской и евхаристической, он интересен, потому что еретиками было предложено мнение о том, что жертва, которая совершается в Евхаристии, она не та же, что и жертва на Голгофе, она ей не тождественна. Вот это влияние символизма, вот это влияние символического толкования литургии, то, что она по отношению к ней как является лишь ее четким только воспоминанием. То, что священник, начиная проскомедию, говорит. Тем не менее, было принято решение, соответствующее, было вынесено соответствующие анафематизмы, которые включены в чин торжества православия, о том, что это одна и та же жертва. Вы, наверное, все там помните примерно их смысл. Я повторю. Слышащим Спасителя, о преданном им священнодействии божественных тайн, говорящего «сие творите в мои воспоминания», но не понимающим правильно слова воспоминания и дерзающим говорить, что оно, то есть воспоминание, обновляет мечтательно и образно жертву его тела и крови, принесенное на честном кресте Спасителем нашим в общее избавление и очищение, и что оно обновляет ежедневную жертву, приносимую священнодействующими божественные тайны, как предал Спаситель наш, Владыка всех, и потому вводящим, что это иная жертва, чем совершенная изначально Спасителем, и возносимая к той мечтательно и образно, как и уничижающим неизменной жертвы и таинства страшного и божественного священнодействия, которым мы принимаем обручение будущей жизни, как это изъясняет Божественный Отец наш Иоанн Златоуст во многих толкованиях Писаний великого Павла, анафема трижды. То есть было зафиксировано полное тождество жертвы, которая совершается в Евхаристии, с голгофской жертвой. Полное онтологическое тождество. Соответственно, стал сразу вопрос. Таким образом, все, если мы, вспоминая о последствиях споров времен иконоборчества, соответственно, если эта жертва совершенно актуальна голгофской жертве, тогда все то, что совершается с хлебом после освящения, то бишь его раздробление, его погружение в кровь, вливание теплоты и так далее, подобно, все это происходит с телом Христа Спасителя как с жертвой, то есть как с закланным агнцем. И, соответственно, это тело, оно в Евхаристии каждый раз предается смерти, раздробляется, разделяется и так далее и тому подобное. Как, и больше ничего из этого как бы другого понимания не следовало. И реакция на это не заставила себя ждать. В конце XII века появляется ересь Михаила Секидита. Эта ересь Михаила Секидита всколыхнула церковь, однако не получила никакого соборного решения. В чем было ее краткое содержание? О том, что Михаил Секидит предложил следующее понимание евхаристической жертвы. Он учил о том, что святые тайны после приложения тленны, что иначе, если бы они были нетленны, мы не могли бы и вкушать, жевать зубами, раздроблять, потому что нетленное тело Спасителя не подвержено, не может быть подвержено таким, действиям. Соответственно, тут же подключалось символическое толкование возношения даров на святая святых, которое, если мы возьмем толкование Федора Андицкого в Протеарии, это одно из таких, таких крупнейших сборников, уже накопившихся на тот момент символических толкований литургии, составленной в конце XI века, то он предлагает следующее толкование на возношение даров на святая святых, что это есть возношение Христа на крест. Соответственно, Секидит идет в полном понимании вот с этим символизмом и толкует все постанафоральные действия, весь постанафоральный обряд, как применимый к самому телу Христову. Поэтому он говорит, дары тленны, они приносятся в жертву, жертва мертва, это мертвый Христос, мы его живем, раздробляем зубами, принимаем себя, как во гроб, и уже в нас он воскресает. Нас он уже воскресает. И, в общем, весь вот этот цикл как бы Евхаристии, как образ или как отражение уже божественного домостроительства, он происходит до конца, но вот в таком вот каком-то, да, странном виде. Ведь тут еще надо какое заметить, например, особенность, на что вот этот сам Глика обращает внимание. Глика обращает внимание на то, что у ранних отцов, в частности, у Златоуста, у Григория Низкого, у Анастасия Синаита, вот это, во-первых, он их и цитирует. Вот он эти вот, все вот эти места, о которых мы говорили выше, о раздроблении, о излиянной крови, он все это цитирует. Во-вторых, он обращает внимание, а почему обязательно должно присутствовать воскресшее тело в Евхаристии? Ведь в Евхаристии на самом деле важно, это не то, какого тела мы вот догматически причащаемся, воскресшего или невоскресшего. Мы в любом случае причащаемся телу ипостасно соединенного с божеством. И тем самым получаем все те блага, которые это обожение, энергийно по благодати, для чего Евхаристия и предназначена в астрологическом смысле этого слова. В общем, это учение Секидита довольно оригинальное. Еще раз замечаю, что в нем цитируются все те же самые святые отцы, о которых мы говорили выше, в первом тысячелетии, то есть вот до эпохи V века, связанное вот с этим символизмом, в толковании божественной литургии, который расцвел после иконоборчества и так пышно зацвел во всех вот этих толкованиях литургии, в тайноводственной истории Германа, в протоиерее Николая Андицкого, у Семена Солунского в XIV веке, у Николая, в конце XIV, начале XV, у Николая Кавасилы, к которому мы чуть позже вернемся. Вот он здесь проявился и дал вот такую какую-то очень странную догматическую концепцию, которая, что удивительно, его противники не смогли ничего с этим сделать. Потому что, во-первых, у нас очень мало источников об этом споре. Вот это то, что, о чем я говорю, это трактат самого Михаила Секидита, который не был переведен, я вот его сейчас именно перевожу, и он особо не проанализирован даже. А основной источник – это история Никиты Ханиата, современника этого спора. Вот, знаменитая история, его византийская история, в котором он говорит, что вот этот вот Секидит наделал такого-то шума и так далее. А что же предложили его противники в ответ? Удивительный факт. До нас не дошло ни одного сочинения противников Секидита. Это не конец XII века. Это не третий, там, не четвертый, там, не какой-то еще век. Ни одного сочинения противников Секидита. Наоборот, Ханиат пишет, что один из патриархов, а их было два, там, Георгий Ксиферин и Иоанн Коматира, во время которых все эти споры были, во-первых, они оба поддержали этого Секидита. Это раз. Во-вторых, якобы Георгий Ксиферин предложил одному пафосскому епископу Вакху, который в тот момент случайно оказался в Константинополе, написать ответ. Только пишет, он написал такой ответ, что там еще больше. В общем, начались эти споры, и в итоге все это закончилось тем, что народ ходил там на рынках, ну это обычная история вот, в догматических спорах, народ ходил на рынках и рассуждал о том, тленные или нетленные дары присутствуют в Евхаристии. И дальше, но при этом Ханиат нам дает очень важную вещь. Он чуть-чуть указывает те источники, на которые опирались противники Секидита. И что же оказывается? Один из главных источников – это святитель Евтихий. Святитель Константинопольский. Сейчас мне надо только найти его цитату. И вот он пишет. Кроме того, они привели, то есть противники Секидита, наглядные примеры из упомянутого выше Евтихия. Итак, полностью все святое тело и честную кровь принимает тот, кто принял хотя бы часть от них, ибо разделяется нераздельно во всех частях посредством смешения диатин эмиксин, подобно тому, как какая-нибудь печать передает все свои отпечатки и формы получающим ее предметам, и остается одной и после передачи отпечатка, не уменьшаясь и не изменяясь в причастные ее предметы. То есть этих предметов много, однако печать одна, даже если они и больше числом. или как звук, произнесенный кем-нибудь и по воздуху разлившийся, пребывает весь в том, кто его издал, и, оказавшись весь в воздухе, принимает в уши всех, при этом ни один из услышавших не воспринял его больше или меньше другого. Но весь звук, хоть и является телом, без разделения и повреждения, пребывает у всех услышавших, даже если их 10 тысяч и больше. Телом в том смысле, что он, в согласии там, с аристотелевской физикой, понимаю, что звук – это воздух, по которому ударили, что вот это вот и есть как бы такая субстанция, которая нам в уши постепенно идет. Дальше он еще больше пишет, что на самом деле в Евхаристии тело, оно вкладывается вместо образа хлеба и вина. Как это все понимать? Это можно понять только в контексте полемики вот этого Евтихия, формально святителя, поэтому на него и можно было опираться как на... Ну, формально я имею в виду вот в контексте этого спора. Поэтому на него и можно было опираться как на святого отца в догматических баталиях. Так вот, понять нам это поможет его полемика с Григорием Двоесловым. Григорий Двоеслов прямо его объявлял в оригенизме, в наследовании традиции Оригена и Евагрия, о воскресшем теле как нематериальном, невидимом, неосязаемом, недоступном чувственному восприятию. И поэтому, даже когда Христос после воскресения, свидетельством чему является хождение сквозь закрытые двери, а если Христос и являлся и позволял Фоме вкладывать в ребра свои, то это только по экономии, только по снисхождению, чтобы для укрепления веры. То есть это вот онтологическое учение, еретическое, оригенистское, о воскресшей плоти Спасителя как невидимый, неосязаемый, в общем, который не имеет ничего общего с тем телом, которое, тленным телом, которое имеем мы в этой жизни, которое имел Спаситель до страстей и воскресения. И в этом контексте, если рассмотреть его учение о Евхаристии, то пример с печатью, которая прилагается, это совсем не адекватный пример для того, каким образом тело Христово присутствует в святых дарах. Это скорее очень близко к западному вот этому учению импонации, когда тело Христово, точнее, ипостась Богослова, или в данном случае воскресшее тело Спасителя, каким-то образом невидимо соединяется с хлебом, и в нем присутствует наряду с этим хлебом и так далее. И поэтому Секидит-то он, собственно, и боролся с этим. Секидит отталкивался именно от подобных же установок. Он говорит, что если бы мы в Евхаристии имели воскресшее тело Христа, то мы, поскольку оно не материально, поскольку оно невидимо, поскольку его нельзя осязать, мы не могли бы его, как нам пишут святые отцы раньше, жевать, раздроблять и иметь, вкушать, в общем, и иметь вот эту полноту евхаристической трапезы. Чем закончился этот спор? Он закончился вообще ничем. По всей видимости, Секидит, он же Глика, был очень вхож, был очень близок к императору, был очень близок к ряду вельмож. И единственное, что случилось, это был синод, на который пришел, то есть это даже не был поместный Константинопольский собор, в таком в каноническом смысле его слова, на который пришел император, выслушал все это, как Ханиад говорит, присоединился, естественно, к православному учению о том, что они нетленны. Вот. Но никакого постановления не вынес, а сказал, что больше об этом спорить нельзя. Ну, это обычная практика в тоже византийской полемике. Спорить об этом нельзя, вещи это непостижимые и так подобное. И повторил ты вот этот самый анафематизм о единстве евхаристической голгофской жертвы, который был принят в середине XII века. То есть нет ни Томаса, он не подписан никем, и, собственно, деяний нет, сочинения, которые... противников Секидита у нас тоже нет. Но зато у нас есть, вот, есть Секидит. Вот это вот есть то противоречие, та фигура, которая соединила в себе те противоречия, на которые тогда византийское богословие, я, как я считаю, как подтверждают источники, не смогло ответить. Во-первых, Секидит православен в чем? Он православен в том, что он исповедует реальное присутствие тела Христа в Евхаристии. Реальное. То есть то, что, подтверждение чего мы находим у святых отцов в первом тысячелетии, которое зафиксировано с этим иконоборческим, с Седьмым Вселенским собором. Он понимает жертву в соответствии с тем, как об этом писали Златоусты и Ниски, что это есть закланное мертвое тело, которое нами вкушается и так далее. Дальше, но он при этом еще имеет нагрузку в виде символических толкований, что Евхаристия – это отображение домостроительства тела, домостроительства Христа в отношении нас, и оно должно начаться от Рождества и завершиться вознесением, воскресением и вознесением. Вот оно у него и завершается. То есть он как бы догматически, в принципе, все последовательно раскладывает. Что вот, пожалуйста, тело, хлеб после приложения, это есть мертвое закланное тело, это есть та жертва, та же самая голгофская жертва, что и была. Оно возносится на святая святым, пожалуйста, есть символические толкования о том, что это возношение на святая святым, это возношение на крест. То есть, видите, тут на самом деле очень важно, потому что уже давно в конкретном случае символическое толкование убило изначально историческое литургическое. Потому что возношение на святая святым, естественно, никакому возношению на крест не имеет. Это показ священникам даров, как приглашение к причастию. Это как приглашение к причастию, и это, собственно, как бы не вызывает никаких в данном случае там, научных проблем. Тем не менее, уже сейчас, уже начиная там, с 14-15 веков, все это символическое толкование полностью исчезнет, как мы увидим. Полностью. То есть актуальное историческое толкование. Все будет заменяться чистым символизмом. Таким образом, он как-то формально прав. Но, однако, Сикидид придерживался оригинистского учения о теле Христовом. То, что в дополнение ко всей своей аргументации он говорил, что если бы они были нетленные и воскресшие, тело и кровь Христа Спасителя, они тогда бы нами, как я уже говорил, не раздроблялись, не осязались и так далее, потому что они невидимы. В общем, поэтому у него, в принципе, система какая-то получилась. Да, она странная, да, она такая, но она исторически объяснима, как мы видим. Вот. И она не нашла никакого ответа, конкретного ответа, потому что ему пихнули в ответ Евтихия, который придерживался такого же аргенистского учения о теле Христом, как нематериальном и так далее, но просто вот про этот оттиск, и он придумал этот пример. А что он доказывает? Просто, например, Евтихий, он научил действительно о присутствии всего Христа в Евхаристии. Но ведь Христос, если он присутствует в Евхаристии, это значит, присутствует воскресшее нетленное тело. Но тем не менее, как воскресшее нетленное тело может присутствовать? И понимаете, вот эта логика, она пошла. И он начинает, вот, как печать. Как печать, оставляемая на хлеб и так далее. Но печать-то не становится хлебом. Она просто оставляет отпечаток на этом хлебе. И печать, и хлеб, условно говоря, или это любой другой предмет, на котором оставлен отпечаток, они не единосущны, они не тождественны. Поэтому никак не у Евтихия, несмотря вот на этот пример, который потом будет использоваться в позднейшей традиции, у него нет учения о тождестве хлеба и вина после приложения с истинными и реальными телом и кровью Христовыми. Переходим к XIV веку, мы уже близко. Ответы на все эти вопросы дает святой Николай Кавасила в своем изъяснении Божественной литургии. Святой Николай Кавасил – великий вообще богослов, который абсолютно не изучен и который настолько, как про него сказали, очень толерантен. Настолько толерантен – это человек, который например, прекрасно знал латинскую традицию к тому времени, он прекрасно знал латинское богословие. Но он так как бы все это мягко пытается решить, оставаясь в некой византийской парадигме, он так боится уйти вот в латинство, которое уже к тому времени мы имеем уже прямую полемику с латинянами, да, начиная с XI века, начиная с вопроса об опресноках. В XIV веке мы уже имеем полемику по вопросу об времени, освящении даров. Он на все эти вопросы, если вы посмотрите, он дает ответы. Ну, про время освящения даров он там прямо пишет, что он даже пытается примириться с католиками, даже пытается у них в римской мессе найти эпиклезу. Это так мило, потому что, ну, как бы, то есть человек, конечно, очень это, при этом он большой паламит, он там писал стихи, эпитафии, там всякие эти панегирики, сторонником учения Святого Григория Паламы. И он, в частности, касается вот этих вопросов, он ни на кого не называет по имени. И он пытается решить эти два вопроса. Первый вопрос – это соотношение жертв. Второй вопрос – это о том, какое тело присутствует в Евхаристии. Первый вопрос он решает хорошо. Он говорит о том, что в отличие… То есть он не предполагает, а кто, как бы, тождественности жертвы Голгофской, жертвы Евхаристической в том смысле, что в Евхаристии совершается то же самое, что и на Голгофе. Вот он отталкивается от этого крайнего евхаристического реализма. Нет, он предлагает очень важную вещь. Он говорит, что сама жертва в Евхаристии совершается в момент приложения. Вот сам момент приложения после священнического призвания Святого Духа, сам момент приложения, когда на престоле оказывается заколонный агнец, но не только заколонный агнец, а заколонный агнец за грехи, за наши грехи, претерпевший страдания, воскресший и вознесшийся. То есть в этот момент на престоле присутствует, вот в момент пришления, та самая реальность домостроительства, которая содержится в актуальном теле Христовом. То есть, как бы, то есть это уход от всех вот этих вот попыток распределить по частям службы то или иное понимание, придать им догматический характер. И с другой стороны, это что ему дает эта возможность? Ему это дает возможность уйти от реализма и снять эти проблемы о том, что происходит, какое тело присутствует в Евхаристии, воскресшее или нет. Но вопрос-то остается, и Гликой вопрос остается в полный рост, как говорят современная молодежь. А именно, если в хлебе и вине присутствует тело и кровь Христовы, но наряду с этим мы имеем полное отрицание православным догматическим богословием учение об этих телах Христовых как местообразах, как об образах, как о знаках, как о символах тела и крови Христовой, то что же тогда, как же тогда толковать весь постанафоральный обряд, раздробление и так далее? Что происходит с телом тогда? Почему тело, хотя агнец раздробляется, почему в каждой частице освященных тел, хлеба и вина присутствует весь Христос? Почему, даже причащаясь малейшей частицы, причастник принимает себя всего нетленного Христа, то есть душой и божеством, то есть воскресшего Христа, живого Христа? Как такое возможно? В 17 веке, в поствизантийское время, с этими вопросами не сталкивались. С этим, как мы знаем, в 17 веке церковь стала... Перед ней стал вопрос полемики с кальвинистами, и что православная церковь, которая была, конечно, с точки зрения, я имею в виду, прежде всего, греческую, естественно, вот после падения Византии в совершенно таком униженном состоянии с точки зрения богословия, с точки зрения образования, потерявшая в какой-то степени на вот уровне народа, на уровне обычных священнослужителей свою идентичность. Тем не менее, она повторила все те же самые догматические формулировки, выведя их на новый уровень, с которыми она уже сталкивалась в своей истории, и которые отрицали символическое понимание Евхаристии, предложенное протестантскими ересями. Вот. Потом, давайте уже там перейдем тогда к концу. И, однако, вот все бы вроде бы закончилось, все бы вроде бы томосы были вынесены на... В догматическом уровне было утверждено присутствие воскресшего тела Христа в Евхаристии, того самого актуального, того, что Евхаристия не является знаком, символом, иконой, чем-то еще. Однако проблема Сихидита ни с того ни с сего. Я сейчас, кстати, намеренно не говорю про просчисление. Вот. Однако проблема Сихидита возникла в 17 веке, ни с того ни с сего. Колевады. Когда мы, как бы, если мы подумаем о Евхаристии Колевады, мы, конечно же, сразу подумаем об учении о частом причащении. Такой как бы знак, знамя Колевадов. Однако там случилась и другая проблема. А проблема эта заключалась в том, что преподобный Никодим Ковсоколевит, да, один из Колевадов, один из авторов вот этого знаменитого трактата о частом причащении, ему в руки попали два трактата. Второй трактат, в принципе, не важен здесь, скажем о другом. Это сочинение написано именем Иоанна Дамаскина о теле и крови Христовых. Как оказывается, это сочинение возникло в среде последователей того самого Михаила Сихидита, о котором мы и говорим. То есть, видите, опять со стороны противника Сихидита ничего не имеем, а оттуда получаем целый корпус практически вот этих вот трактатов. И оно, как это часто бывает в полемике, ложно атрибуировано преподобному Иоанну Дамаскину для придания большей авторитетности. Это имело свои основания в сочинениях Иоанна Дамаскина, потому что в точном изложении православной веры Иоанн Дамаскин четко учит о тленности и неистленности тела Христова, тела Христа в полемике с автортодокетами, о том, что тело Христа было тленно, но неистленно до смерти, до крестных страданий. То есть оно могло умереть, оно претерпевало безукоризненные страсти и так далее и подобное, но оно, тем не менее, поскольку ипостас было соединено с божеством, не могло, например, разложиться, условно говоря. Вот. Но после смерти оно стало нетленным. Однако то, что есть у Дамаскина, и то, о чем он пишет в контексте полемики с автортодокетами, он ничего про это не пишет в своей знаменитой главе о святых тайнах. Там этого нет, он вообще обходит этот вопрос. Там есть стандартное святоотеческое утверждение о том, что в Евхаристии мы соединяемся с плотью, ипостасно соединенные с божеством. Но он не пишет ни о том, всего ли Христа мы принимаем, тленные, нетленные эти, воскресший ли Христос присутствует, не воскрес Христос. Этого нет. Этим воспользовались последователи Михаила Секидида, сделали вот этот трактат, написали его именем. За счет темы тления и нетления все это, в принципе, довольно хорошо укладывалось. И он получил хождение. И он, как мы видим, имел хождение там, с конца XII века вплоть до XVIII века. А ведь действительно, есть была еще одна сторона вопроса, которая обычный народ и обычных священников волновала в связи с учением о том, что тело и кровь – это не образ, но сами то, хлеб и вино – это не образ, но сами то тело и кровь. Это вопрос о тлении хлеба после приложения, о заплесневении. Это, там есть куча вопросов-ответов 16-17 веков, в которых священники задают те или иные вопросы. Как, например, там критское чудо вот, 17 века с нектарием иерусалимским. Как мог хлеб, прежде освященный, который оставили в небрежении, истлеть, покрыться плесенью? Это же само тело Христово. И значит, Секидид прав, значит, это тленное тело Христово, которое может, вот, соответственно, претерпевать какие-то тленные процессы, даже не знаю, как об этом сказать. И вот, эту волну подхватил преподобный Неофит Ковсоколевит. Он это прочитал, он не увидел никаких... С одной стороны, вроде бы были соборные решения 17 века, то есть и православное исповедание могилы, и Томас, и православное исповедание Досифея Иерусалимского, собор 1691 года о том, что тело Христово прилагается в воскресшее, хлеб прилагается в воскресшее тело Христово, мы принимаем всего Христа и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, он на эти трактаты запал и начал мучить Никифора Феотоки и Евгения Вулгариса, написать им письма. Исследование пока этой полемики настроено тем, что эти письма не опубликованы. Вот. Сам Неофит, он тогда сидел в Бухаресте, где он и помер. А Евгений Вулгарис и Никифор Феотоки, они были оба в Лейпциге. Вот. Но, тем не менее, видимо, то не захотев этим заниматься подробно, то ли там, не почувствовав в себе каких-то там, каких богословских, я не знаю, сил или, в общем, какого-то дерзновения, они все это дело переадресовали преподобному Никодиму Святогорцу и преподобному Афанасию Паровским. И это уже был не просто вопрос, чтобы своего единомышленника как-то обратить на истинный путь. Тут же вот эта весть о том, что преподобный Неофит придерживается мнения о тленности тела Христова в Евхаристии, был взят на флаг противниками учения Каливадов, коих было множество, как мы знаем из истории этого движения. Я, кстати, очень советую, в грядущем томе православной энциклопедии выходит статья такого исследователя Олега Родионова, большая листа на два, Каливады, называется Каливады. Я считаю, что вот, как бы общая история движения на уровне современных источников, с учетом всей вот, современной научной литературы, там представлена прям, для вот ознакомления, совершенно замечательно. Вот. И тут же противники подхватили и связали учение Неофита о тленности тела Христова с частным причащением. Потому что они говорят, ага, значит, вы учите, что мы принимаем тленное тело Христова, а значит, как бы часть от тела на каждом причастии, потому что после раздробления агнца каждый причастник, поскольку это тленное тело и кровь, причащает часть, а не всего Христа. Получить всего Христа возможно только если это воскресший Христос. А значит, если вы получаете часть, то чтобы вам причаститься всего Христа, надо причащаться много раз в неделю. Типа, чтобы... Ну, так, какое-то такое же гипертрофирование такого, да. Вот. То есть за недельный цикл вобрать в себя по частям, соответственно, всего Христа. Да.
Это такие акции.
А?
торговых центрах похожие акции. Там набери сколько-то бонусов, получишь они целые.
Да, получи целые, да. Вот. Пошли совершенно какие-то удивительные обвинения, о которых оправдывается Никодим, вот в том сочинении, о котором я скажу в заключении, что у Никодима под Камилавкой был такой ортофорион, то есть какая-то штука для хлеба, для святого хлеба, которая у него все время была под шапкой, и он когда захотел причаститься, он уже часто причащался, ну то есть этот калаш, он останавливался и тут же приобщался этих даров. То есть полемика была совершенно такая, уже как бы не на шутку. Ну, как бы, если вы знакомились хотя бы чуть-чуть, там, конечно, такое движение вот это озлобленное, которое возникло против калиадов на почве частого прещения, оно, конечно, совершенно удивительно. Вот. И, в частности, Никодиму Святогорцу пришлось, Афанасия Поросского оставим в покое, скажем только о нем там пару слов, пришлось на это дело отвечать. И он перед смертью написал «Исповедание веры», который вышел уже после его смерти в 1809 году. 1809 год, это 19 век. Это прямо рядом с нами ведь. Но, да? Это не так воспринимается, как 12-й. Или какой-то где. Это 1809 год. Вот. Ему пришлось отвечать на все эти нападки. Ну и здесь, в общем, стоит как бы уже в заключение сказать, как же он их решает. А решает он их с помощью концепции преосвящения. Той самой, которая была реципирована Геннадием Схаларием в 15 веке, то самое, которое в борьбе с протестантствующими богословами использовалось патриархами и святыми в 17 веке для составления соответствующих томосов и для борьбы с протестантствующими среди греков, среди самих православных, что только концепция преосвящения с ее разделением на приложение субстанции, с ее ее учением о том, что акциденции хлеба и вина сохраняются, но без присущих им субстанций, они заменяются субстанциями, сущностями тела и крови Христовой, дает нам возможность сказать о том, что раздробление, тление, заплесневение освященного хлеба, оно осуществляется только по акциденциям. При этом воскресшее тело Христово, которое присутствует в Евхаристии сущностно, по аналогии с тем, как душа присутствует в каждой части тела, одинаково целой, одинаково невредимой, оно этим рассечением не затрагивается. И поэтому каждый причастник вкушает воскресшее тело Христа Спасителя, всего Христа, с душою, с телом и с божеством. Таким образом мы видим, как бы круг замкнулся, условно говоря. Круг замкнулся, и византийский вопрос, вот эти вопросы, которые мы сегодня поднимали, как мы видим, их удалось решить только с помощью рецепции латинского учения о преосвящении. Нам недавно говорили, что это плохо, что это пленение там, и так далее и тому подобное. Вот на самом деле, вот эти вот попытки концепции пленения, попытки концепции, выстроить какую-то систему, в которой, знаете, историю церкви разделить на то, что вот мне вот здесь я приемлю, а вот здесь я что-то не приемлю. Вот мы тут до Вселенских соборов это приемлем, а потом это не приемлем. Вы знаете, это какая-то гордыня просто-напросто. Это плохая экклезиология. Потому что это не вера в провидение, это не вера в действующего Святого Духа в церкви, в частности, на уровне вот того, о чем мы сегодня говорили. И вот этот вот пример того, о чем мы сегодня говорили, лишний раз доказывает, что то, что было в богословии Евхаристия, то, как оно развивалось, то, как эти проблемы решались, и в частности вот эта конечная проблема, которая решилась за счет усвоения концепции западной преосвящения, она тем не менее решила те вопросы, которые византийцы своими силами не смогли решить. Почему? Это второй вопрос, это вопрос к тому, а что к богословию, византийскому богословию вообще в динамике в целом. То есть, если мысль использования философского языка вполне не была чужда при использовании в христологических, в тридологических спорах, почему она должна быть чужда при использовании в евхаристических? То, что это особенности поздневизантийского богословия Евхаристии, когда не было уже того метода, не было каких-то сил. Это, в принципе, все можно объяснить, но это довольно сложно. Но здесь важно понимать другое, что когда, например, учение о причислении реципировалось в 15 веке, когда оно реципировалось в рамках соборных решений 17 века, которые вообще представляют собой такой компендиум по отрицанию всех ересей, которые только могут быть в отношении Евхаристии, которые были как в Византии, так и появились на Западе, как внутри Латинской Церкви, так и их полемики с протестантизмом, они свидетельствуют о том, что, вот, например, возьмем Досифея Иерусалимского, автора вот этого исповедания, того православного исповедания Восточной Церкви, который входит в наши символические книги, которые, к сожалению, у нас в плохом переводе содержатся. Вот если вы посмотрите все его сочинения, этот человек прекрасно знал все святоотеческое учение о Евхаристии. Он прекрасно знал историю догматических споров вокруг Евхаристии. Он прекрасно знал содержание Тридентского собора и его деяний. Он прекрасно знал, что принимать, а что не принимать. Он обо всем этом пишет. Он прекрасно все это доказывает. Поэтому, вот, возвращаясь к вопросам вот об этим церковных пленениях и так далее, вы знаете, я еще раз говорю, вот эта вот гордыня не видеть действия Святого Духа, той логики развития православного богословия, того провидения Божия, которое действовало в нем, это гордыня. И это, как на самом деле на поверке, оказывается результат обычного невежества. Потому что все, что нам, например, я уже плохо это помню, потому что я давно это не читал, все, что было в полемике написано вокруг Осипова, например, вы знаете, как из той, как и с другой стороны, я не могу ничем назвать, кроме как торжеством невежества и гордыни. Понимаете, когда пишет человек статью, и в ней объявляет, что православное учение о причислении отличается от католического. При этом он не читал ни того, не знает ни того, ни другого, вообще ничего. Чем отличается? Тем, чтобы просто, чтобы оно отличалось. Вот. То есть, тем, что когда мы читаем у сторонников Осипова о том, что причисление – это какая-то грубая материальная теория какого-то вещественного химического превращения, значит, что человек, он вообще не знаком с концепцией причисления, которая, наоборот, была в результате евхаристических споров на Западе, которые были абсолютным, практически зеркальным отражением тех византийских споров, о которых мы говорили, 11 и 12 веков, что оно именно было там введено для того, чтобы этот грубый материализм преодолеть. Чтобы утвердить возможность на догматическом уровне отбросить всякие попытки нападок на истинное учение о том, что мы принимаем всего Христа, воскресшего, что тело Христово в Евхаристии тождественно с тем телом, которое принесло в себя в жертву, воскресло, вознеслось и сейчас сидит одесную Отца. Композиция, которая появляется на фресках в конце XII века. То есть как раз в конце XII века, когда завершились вот те самые споры, о которых мы сегодня говорили. Она называется «Мелизмос», «Раздробление». О чем она свидетельствует? Она свидетельствует о том, о реальности присутствия тела Христа в Евхаристии и о том, что он, что жертва, она... Евхаристическая, она не является образом Голгофской жертвы, но является как бы тождественной с ней и ее актуализирующей. Вот. Вот видите, этот самый ранний, это где-то 1193 год, мы видим Христа, причем отрока, не младенца, а именно отрока, покрытого воздухом. Вот видите, звездица, да, присутствует. Но сохранность фрески не позволяет нам четко различить его лицо. Явно, что он, это уже после крестных страданий было сделано. Это Болгария. То есть у нас вот все эти фрески, о которых мы сейчас будем говорить, я там уже просто, у меня нет этого списка, я точно не помню, кто к чему относится, они это все Балканы. Это все Балканы.
Славянские.
А? Ну, Балканы это и Греция тоже.
Это славянские.
Балканский полуостров.
Или греческие и славянские.
Греческие и славянские, да. Греческие и славянские. Они как-то... появляется мгновенно. Я вообще, на самом деле, ну, не уверен, что вот они четко прям связаны с этими соборами были вот сразу, потому что об этой композиции в основном писали искусствоведы, а искусствоведы разбираются так же в богословии, как и в искусствоведении. Вот. Ну, то есть там какие-то предположения, может быть, несколько. Вот здесь, поскольку мы четко не видим ни лица, ни вообще как-то вот каких-то вещей, мы не можем предположить, с открытыми глазами, не с закрытыми глазами, потому что потом, и мы видим в других примерах, что будет в этих фресках присутствовать и то, и другое. То есть и с закрытыми глазами, как бы мертвый Христос, пострадавший, снятый с креста, да, это она четко отражает иконографическую
композицию снятия с креста. Оно просто прям приложится, вот именно даже с точки зрения вот таких вот. Не знаю, как это правильно языком сказать, художественным.
Пьета, ну, в итальянском пьета снятие с креста.
Да. Нет, я имею в виду ложиться в плане того, как это нарисовано. Простите, за язычество. Вот. А в других мы видим Христа с открытыми глазами. Вот. Да, живого Христа. А в других, как вот мы сейчас посмотрим, что у нас было изначально, он с открытыми глазами живой, но без рук и без ног. После раздробления. После раздробления, да. Можно следующий, пожалуйста? И вот, да? Это как раз и в данном случае, еще обратите внимание, на свитки, которые присутствуют в этих композициях. Они, как мы увидим, искусствоведы этого не видят. Они, если не умеют читать, не знают, откуда эти слова берутся. Вот. Они отражают разные моменты литургии. То есть, соответственно, за счет того, какие-то молитвы, они отражают разные моменты литургии. И потом мы увидим, что вот эти фрески, они начнут использоваться и в контексте антилатинской полемики.
Вот. Я прошу вообще, не, вот здесь, вы сказали, на славянском написано?
Да.
А кириллицей?
Да.
Румыны?
Нет, румыны. Нет, это не румыны, это болгарские. Или сербы там.
А что это?
Разделяется, раздробляется.
Просто формула раздробления. Мне не очень раз показалось, что может быть глаголица.
Да нет, нет, не глаголица. Это просто такое.
Просто шрифт.
Разделяется, раздробляется, да, это формула на раздробление даров. Вот это для меня вообще является, как бы, ну, может быть, лучшим изображением того, о чем все мы говорили, да? Вот как раз оно всех концентрирует, эти высказывания, такие парадоксальные, святителя Иоанна Златоуста. С одной стороны, мы прещаемся воскресшего тела Христа, то есть живого, актуального, а с другой стороны, оно ломимо, вкушаемо зубами и так далее. Но здесь надо все-таки еще понимать, что вот мы говорили про противоречивость, про вот эту вот парадоксальность в хорошем смысле слова, но ведь это все было в гомилитическом контексте сказано. Святитель Иоанн Златоуст, ни Григорий Ниский, они никакую систему не выстраивали, евхаристической. Потребность в системе появилась позже. Отсюда появились эти вопросы, которые логически друг от друга следовали. Когда есть система, начинается логика. Вот. Да, поэтому... Да, вот здесь видите, это я вообще случайно нашел, что-то я даже никаких-то этих... Это в, на северо-западной Греции какой-то есть храм. Видите, здесь то же самое, да? Но только в данном случае уже Христа держит Василий Великий, да? А Златоуст справа. Вот. Но обратите внимание, что написано здесь, уже на свитке. «И сотвори хлеб сей, святое тело Христа твоего». Это уже, то есть это уже акцент на эпиклезу. Это уже чисто антилатинский, соответственно, жест. Это 15 век. 15-16 века, то есть это уже полная полемика с латинянами, то, когда учение о времени освящения является конкретным пунктом, по которому одним из пунктов главных разногласий, наряду с апостолами, с папой и с Филиоквой. Вот. Можно дальше, да. Здесь он тоже, видите, там без рук тоже отрезаны. Вот, вот это то, что мы, о чем я говорил, что явно видно, где Спаситель с закрытыми глазами, что как бы полностью соответствует композиции снятия со креста, то есть явно, явное указание на мертвое тело Спасителя. Очень интересная штука. Посмотрите, когда... вы знаете, да, почему нет лица у него, да?
Турки.
А?
Турки, наверное.
Нет. Благочестивые православные.
А почему?
Ну, это уже была практика. Соскапливать лики святых, растворять их водички и пить.
Ага.
Помогает от всяких этих.
Ну, на Балканах много повреждено ликов.
От порчи, от болезненных таких.
Причастие.
Вот, а? Пожар,
глазом. Причастие? Это типа вид духовного причастия.
Нет. Это же образ Христа.
А, ну вот так, вот, прекрасно, кстати, да. Да. То есть это вот такое маргинальное понимание, это иконопочитание, да?
Это и сам Христос.
Предиконоборческие перегибы, которые служили обвинениями иконопочитателей страны.
Не, ну есть там постиконоборческие какие-то перегибы.
Предиконоборческие, которые перед иконоборчеством были, за что укоряли в том числе иконоборцы, иконопочитатели.
Ну, что их вообще раздражило в конце концов?
Классические, в общем-то, примеры того, как неправильно относились к иконам православным. стирали краску, добавляя куда-нибудь.
Даже, куда-нибудь. Это по-моему, 15-16 века. Все, кроме того, что я скажу, все по 15-16 века, в основном 16 век.
Но на Балканах могли быть и турецкие. Очень много на Балканах икон, фресок с поврежденными ликами именно со стороны турок.
Турок, да?
Да.
Но потом здесь все-таки, видите, именно с лика Спасителя, он как бы имеет некую иерархическую же приоритетность по отношению к святителям Златоусту. Я думаю, больше ценилась эта штучка, чем...
Чем
со святителем.
Следы благочестия.
В данном контексте. Почему? А можно обратно? Не, обратите, да? Как бы тут просто интересно, что он ногами в чаше, а в другой части тела на дискосе. Но у меня единственное, что могу предположить, это полемическое причащение под двумя видами в противовес католикам. Что Христос и в чаше, и на дискосе, и от чаши от дискоса получают причастники приобщения, в отличие от католиков. Ну да, там в этом знаменитом своем трактате Марка Эфесского «Против времени освящения», который он написал в конце, перед тем, как уехал с Флорентийского собора, когда этот вопрос встал в Флорентийском соборе, он же их там и, собственно, их укольнул, что вы тут на установительные слова делаете, как бы, акцент. Ну, вы, простите меня, у вас только одна половина работает в отношении причастников. То есть вы, с одной стороны, приглашаете, примите, идите, как установительными словами и к телу, и крови, а даете только тело. Да, но здесь так, тоже очень сложно, потому что все-таки мы знаем, что в раннехристианское время, когда причастие давали на дом, оно было под одним видом. То есть тут опять...
Только хлеб, да?
Да, только хлеб. Вообще любая догматика страдает от истории в этом проблеме.
А может быть, все-таки подобно нашим прежде священным дарам капали? Ну, тут это только предполагается.
Не капали.
Нет, только это точно.
Не капали.
Стали свидетельствами.
Не, ну а мы-то капать начали, ведь только потому, что мы напоили Агнца, только потому, что мы усвоили вот эту латинскую штуку от могилы, о том, в противовес, да, всем древним свидетельствам, о том, что чаша на прежде священной не освящается, это ересь.
Нет, имеется в виду, простите, не прежде священные, а запасные дары, которые для причастия...
А, да нет, там нет, есть свидетельство, что там никакого напоения там как бы не видно.
Вот хотя древние. Это... А древние, да, хотя... Свидетельств нет, вопрос, наверное, неразрешенный за недостатком конкретных свидетельств.
Да нет, там есть, наверное, я просто уже так не помню. Но здесь, мне кажется, под двумя... Нет, здесь, мне кажется, это под двумя...
Свидетельство.
Вот. Здесь тоже. Посмотрите, опять свиток. Сотвори тело твое. Сотвори хлеб твой. И так далее. То есть опять указание, опять полемическое указание на время... без исчисления дорог. Однако Христос... Вот, кстати, почему в рамках вот этой вот композиции, за исключением, в принципе, не очень многочисленных случаев, когда Христос выражается уже в актуальном состоянии, каким он был на кресте, да, или там, здесь там, закрытыми глазами, не закрытыми глазами, почему в основном доминирует младенец? Вот мы сегодня уже смотрели, да, вот это чудо с закланием младенца, которое было в VI веке, там младенец. Ну, не знаю, про VI век не знаю, видимо, младенца, но здесь это, скорее всего, работает Троицкий собор, а запрете изображать агнца в виде овцы. Вот. Не было бы запрета, неизвестно бы еще, какую мы иконографию получили при всех этих евристических спорах, на самом деле. А с другой стороны, его младенца в данном случае удобно разместить композиционной точки зрения.
Маленький,
да, чтобы он поместился на дискос. Вот, а видите, еще и в чашу там можно поместить. А с другой стороны, меня всегда здесь немножко удивляла такая вещь, что есть такая же композиция, просто у меня фотографии сейчас нет, и она очень хорошо подходит как раз вот к соборам 1156-1157 годов, когда изображен мелисмос, а здесь Христос Пантократор. То есть вот это вот тому, кому приносится жертва, что он и сам жертва, и что он сам же и принимает преемник этой жертвы. Да. Вот. Но когда вот это вот видишь, вот это вот именно тот мелисмос, когда есть принимающий жертву, и они в каком-то разном состоянии, один в младенческом, а второй уже в актуальном, ну, с точки зрения изображения, да, как Господь наш присутствует на небесах, это меня как бы немножко смущает, потому что Хотя, ну как бы нарушать какой-то вот чисто эстетический тождественность тела и крови историческим. Ну не знаю, это так, в принципе, это. Ну, вот. Это, посмотрите, это к тому же, опять к чему мы говорили сегодня, о чине проскомидии. Это уже это мелизмоз, то есть он это называется так же, как и это. Однако, в данном случае, это находится в... тут жертвенник был. И, соответственно, это в данном случае уже символическое изображение проскомидии. И формула соответствующая. По-славянски... Жрец и заколается агнец Божий и за живот всего мира. То есть в данном случае, видите, вот это вот то, о чем мы говорили, когда проскомидия, да, уже в какой-то мере символически, да, нам уже дают образ домостроительства до начала литургии, и вот старообрядцы тут на этом и попались. Вот, со всей своей этой догматикой. Богословие, в общем, посмотрите, а это престол, а в нем сидит Господь.
Это уже в отроческом, да?
В отроческом, да. Именно в отроческом. Прямо в престоле. А здесь он в чаше. Вот. Здесь, я не знаю, я, конечно, очень хочу этим заняться рано или поздно, когда вот напишу книжку про то, что про Шею сегодня рассказывал уже в более-менее подробном виде. Я сегодня упомянул вот кратко о том, что евхаристические споры 11-12 веков на Востоке, на Византии, они имели четкие параллели с тем, что происходило на Западе. Это можно доказать на уровне текстов. И тут никакой схоластики, там даже не пахнет. То есть это просто одинаковые какие-то вот проблемы, которые стояли и которые католиками были решены в системе Фомы Аквината, да, которая была канонизирована Тридентским собором. А у нас вот остались в таком нерешенном... Ну, может быть, кстати, и по исторической, в частности, причина. Ведь Сикидид, спор Сикидид ничем не закончился, а через 4 года после этого синода Константинополь пал под латинянами. И Ханиад пишет, что пытались и потом возобновить всю эту движуху, но уже никакого политического, так сказать, политической возможности для этого не было. А потом 14 век, понимаете, начался. В 14 веке свои проблемы. В 14 веке активная уже идет как бы постановка вопроса о возможной унии, активной богословской работы. Уже поздние византийские интеллектуалы заняты уже совершенно другими вещами. Есть проблема евхаристии в паламидском богословии, но она очень сложная. Я думаю, сейчас мало решаемая, то есть до этого нужно привлекать еще кучу других авторов. И даже там, что Дунаев писал об этом, этого явно недостаточно. Тем более там тенденциозно было написано. Так вот, и, соответственно, у католиков одновременно с этим появлялась и соответствующая минография. Это миниатюра в Евангелии. Вот. Только в отличие от нас, здесь видно, что вот он, воскресший, да, после страдания и смерти Спаситель стоит. Это, соответственно, момент после освящения гостия в данном случае. Вот он стоит, является, и к нему, соответственно, уже на коленях поклоняется. То есть насколько здесь образно, явно дано учение о воскресшем Христе. О том, что подтверждение на уровне эстетического образа, о том, что именно воскресшее тело Христово присутствует в дарах после освящения. Весь Христос. С душой, божеством и телом. Вот такие картинки. Я, правда, не знаю, что это...
Это римский папа, это его тиара.
Да? Это иподиакона, наверное.
Ну-ка, это, судя по красным...
Шляпа.
Видимо, это кардиналы, потому что красный цвет кардинальский. Ну, забавно, что они держат снятую тиару, но сами в шляпах.
Такие. Забыли.
Виды покину положено.
Некому держать.
Да, им некому
отдать. У них нет
помощников. Подожди, можно вопрос?
Да.
Ну, сказано, что чин проскомидии появился уже в 11 веке. Интересно,
как... Не в 11. Он появился где-то в пучинах иконоборческого периода. Раньше. А он получил очень сильное динамическое развитие. В 11, в частности, веке. Это частицы и так далее.
Ну, все-таки интересно, как приготовлялось вещество таинства до формирование специального чина проскомидии.
Ну, я думаю, совершенно каким-то будничным образом. Ну, смотрите, возьмем этих наших сегодняшних этих католиков. У католиков нет чина проскомидии, всю жизнь у них его не было. В Римской мессе нет чина проскомидии. Ничего.
То есть они просто приносят.
Да, там просто все. Ну, у них нет, у них вообще сейчас все просто. У них вот эти обладки, да, когда у них там у них вообще нет проблем ни с крошками, ни с чем. У них все чинно. А? Нет, у них нет. У нас проблема с крошками. Ну, вы, как священнослужители, все знаете. Эта проблема написана в служебниках там, и так далее. И, да, все там собирать и так далее. Это же проблема, все крошится. Да. У них эта проблема решена. Вот. У них эта проблема решена, в частности, в связи с чем? Во-вторых, я не знаю до сих пор, когда возникли опресноки в римской практике Римской церкви. Я считаю, что нет ответа вот актуального, научного на этот вопрос. Считается рядом с западным исследователем, что они связаны именно с началом благовейного почитания святых даров.
Как...
А? Ну да, вот 7-8 век. Явно, что у них не та же история, что у армян, у которых это явно завязано на еретическую христологию. Поэтому, когда была полемика в 1054 году между Никитой Стефатом и Гумбертом, там то, что Стефат, что сделал Стефат? Стефат послушался Кирулария, у которого были конкретные политические причины, и взял свои готовые к тому времени трактаты против армян, в которых, в частности, затрагивалась проблема пресного хлеба, просто вот так развернул и пихнул Гумберту. Ну да. Только была проблема была в том, что Гумберт умел читать по-гречески, а Стефат не умел читать по-латински.
А то есть у армян по другой причине появляются пресноки?
Ну, армян, да. У армян в связи с христологией. Монофизической, да. А и поэтому ему... Стефат там, если вы посмотрите, там эти тексты, они, в принципе, неплохо переведены Чельцовым до революции. Вот. Там Стефат постоянно ему паяет, что, во-первых, Гумберту, что католики причащаются мертвого тела, что опреснок, у которого нет закваски, он не может быть символом одушевленного тела Спасителя, что это мертвое тело Спасителя. Вот. Дальше он ему, соответственно, паяет не христологию и обвиняет его во всех известных ересях, которые были до этого.
А почему католик, прошу прощения, престол символизирует гроб?
Кто что делает?
Престол символизирует гроб, а у нас символизирует трапезу.
Ну, у нас не только, у них трапезу также символизирует. Понимаете,
это,
вот
эти, наверное, многозначно.
Вопрос, что это к тому, что да, это к тому, о чем я сегодня говорил. Кто что символизирует, это очень странный вопрос. Вот давайте остановимся вот на том, что кратко, что было сегодня сказано о вознесении даров на святая святых. Это вот классический пример. Вот я вам хочу сказать, Никита, Федор Андийский в XI веке толкует это как возношение на крест, то есть, соответственно, как смерть Спасителя, крестную смерть. Григорий Синаид в XIV веке, да, рубеж 13-14 веков, торгует это как воскресение. Семен Фалсоникийский как опять смерть. Отсюда, например, дальше Никодим Ковсоклевит как смерть. Афанасий Поросский говорит ему, когда они полемизировали по поводу о том, что я говорил в конце, говорит, ничего подобного, это воскресение. Вот, и пошло, и поехало. То есть, все, когда догматика строится на символизме, это ничем хорошим не заканчивается.
Все достаточно произвольные толкования.
Это все достаточно произвольные толкования, конечно. Символизм. Не, ну они есть, и некоторые из них, простите меня, официально зафиксированы в формуляре литургии. В тех словах, в тех формулах, которые произносят священно.
Не совершенно произвольные, но достаточно.
А вот, ну вот в проскомидии уже фиксировано это. Вот как раз в проскомидии, вот видите, это есть доказательство позднего происхождения вот этих вот чинов и так далее. Что там это как раз все четко связано с этим символизмом. А анафора там все это притягивается за уши в самой божественной литургии. Потому что и на святая святым никакого отношения, никакому там чистому символизму не имеет. Это чисто практическое
призвание.
Да. Это то, что восходит к Ветхозаветному, когда священник после заклания вот так потрясал жертвой куском мяса. Вот она вот пока с этой жертвы. Да, конечно, это уже у нас бескровная жертва, разумная. Поэтому в ней, как раз несмотря на всякий дитов, ничего не происходит. И...
Наверное, предложение, собственно, жертвы принимающему ее, да?
Ну да.
Богу.
Да. Ну. А святая святым к этому вообще никакого отношения не имеет, потому что святая святым это древнейшее, причем очень древний. Если вы там посмотрите его исследование Тафта, это очень древний. Он там встречается в самых ранних источниках. Он был вообще изначально.
Позвольте, значит, все-таки опресноки у латинян появляются около 7 века, да?
Ну, наверное, да, но мне так кажется.
То есть надежных опять нету источников. А квасном или пресном хлебе у них нету, да?
Там, знаете, такая была, по-моему, полемистов греческих, такой был прием хилый довольно. Они говорили, что, мол, типа, вот Фотий же не выступал против опресноков, да, когда полемизировал. Вот, значит, тогда у них еще был квасной хлеб. Вот. А потом он исчез. Я не знаю, этим надо заниматься, но проблема-то вокруг опресноков, она другая.
Ну, понятно, все равно интересно.
Вот.
Интересно, кстати.
Причастие мы принимаем воскресшее, нетленное тело Христово.
Ну, согласно сформировавшемуся вот в результате всех этих перипетий.
На тайной вечере апостолы чему причастны?
Вот, совершенно правильный вопрос, о чем, о том, что я опустил. Этот вопрос интересовал также абсолютно всех. Для ранних святых отцов это не было проблемой, потому что апостолы могли причащаться тленного тела Христа в Евхаристии, то есть того, какое оно было на тот момент, либо оно каким-то сверхъестественным образом приносилось в жертву таинственно накануне как бы, страданий.
Может, уже это имеет вневременной характер?
Но она имеет временной характер, но причащались они конкретного.
Вневременной характер.
Ну, вневременной, я понимаю, вечный. Но дело-то было не в этом. Причащались-то они конкретного тела и крови Христа. Смысл причастия не в том, что мы причащаемся чего-то временного, энергийного или благодатного. Это и в других таинствах достаточно.
Освященного, нетленного, воскресшего тела Христова еще до его воскресения.
Да.
Я об этом говорю.
Да. Только здесь, да, да. Тут опять систематика и догматика дает проблему. Потому что вроде бы с помощью причисления разрешили, каким образом присутствует воскресшее тело. Ну да, здесь оно присутствовало, не воскресшее, и также раздроблялось. С точки зрения сотериологии это не важно, потому что мы причащаем, что и тогда, и сейчас оно ипостась соединено с божеством, тело и кровь. Второй вопрос, что если мы сейчас будем постулировать, что мы и сейчас в Евхаристии причащаемся тленного тела, у нас будет, откуда оно берется? Это не тождество, то есть дел много, их несколько. Вот Беренгарий договорился, Лафранк с Беренгарием, когда спорили на Западе, он до этого договорился, когда он в полный рост, как Сикидит, утверждал, что мы ломим, разрываем зубами, в общем, такой евхаристический реализм, который, в общем, и так далее. Ему ответ на вопрос, а какого же мы тела причащаемся, воскресшего или нет? Он говорит, воскресшего, а как же мы тогда это можем делать, если оно из воскресшего? И он ввел какую-то кару, плоть, там, ну, развлечение, что есть плоть Евхаристии, а есть воскресшее тело на небесах.
Второй практический вопрос. Византия, как причащала много причастников, из одной чаши или из...
Из многих чаш. Это достоверная практика. Недавно, по-моему, Владыка Иларион писал на эту тему статью. Но это все написано...
Ваше мнение.
Это не мое мнение. Все, что написано Владыке Илариона, написано в книге Роберта Тафта. Мнение об исторической литургии... Кто
популяризатор?
Кто?
Иларион.
Ну, Владыка Иларион, ученейший человек и архипастырь. Но он не является специалистом по сравнительной литургике. И в данном случае он как нормальный, между прочим, вот то, что он сделал, мне очень понравилось, я честно скажу, потому что для чего нужна историческая литургика? Я как бы не чувствую ее тоже в каком-то смысле. Историческая литургика, которая у нас умерла после революции. Мы были лидерами в исторической литургике до революции. Красносельцев, понимаете, Дмитриевский. Это те люди, которые создали тот задел исторической литургии, который использовали иезуиты уже в 20 веке в Папском институте. Мы этого лишились всего. У нас патология была не так себе до революции, а историческая литургика, вообще исторические науки были там, византинистика были на высоте. Так вот, зачем нам нужна эта историческая литургика? Когда, если вы посмотрите вот книги Тафта, да, он сейчас, я надеюсь, что у него есть том, который посвящен разным частям литургии Иоанна Златоуста. Великий вход, Pre-Communion Rites, то есть да, то, что обряды перед причащением. Вот, у него единственное отсутствует, и это анафора, сама анафора. Вот, он сейчас болен раками, надеюсь, он не умрет, пока он ее, ну, это... Надо молиться за него. Вот. Пока этот том не выйдет. Так вот, он каждый том чем заканчивает? Он считает, что историческая литургика сама по себе. Мы либо объявим некоархивной редкостью и поставим на полку в библиотеку, либо все-таки она нам даст, она вдохнет ту силу в наше современное богослужение, которое у нас есть, в его понимание. Потому что ведь у нас же много проблем, так или иначе. Может быть, они не все существенны, но их много. И историческая литургика, мне кажется, позволяет их решить, потому что, простите меня, проблема не приложения частиц. Это проблема. Проблема, которая не имеет основания в изначальной традиции церкви. Даже тогда, хотя частицы – это очень позднее явление. А что это за проблема? Благодаря символическому толкованию Семёна Солунского, который сказал, что они не прилагаются в тело Христово, потому что ему так захотелось, потому что он такой символизм придумал. И это повлияло в силу, да, влияния Симеона на его толкование, на всю позднейшую литургическую традицию. Это привело к тому, что их всыпают, да, как нам служебник предписывает, всыпать их после причастия мирян и так далее. Греки это и жили, слава Богу. Вот, все-таки, потому что, пожалуйста, все источники нарисуют, что это как бы полная ерунда. Но, простите меня, это небрежение телом Христовым.
Почему?
Ну, потому что если вы веруете, что частицы, которые присутствуют в вас, другие, не причащаются, что это такое? Ну, а что это тогда такое? А что с ними происходит? А тогда, получается, дальше символическое толкование от него потребовало. Вот этого, вот этих слов на всыпание этих частиц в чашу, да, от «мы грехи, Господи, здесь поминавшихся». Ну и что это такое? То есть это какие-то образы каких-то людей, которые при всыпании в чашу. Да не знал никогда православная Евхаристия и православный чин, православные литургии вот, это, вот этих вот вещей. Был хлеб и вино, и они освящаются во время анафоры. Вот. Да, есть символизм, но все то, что прилежит на дискосе, все это присуществляется в тело и кровь Господа. И все это всыпается, все это всыпалось. Почему? В этом легко убедиться. Если мы говорим о чине литургии, чтобы вот отделить все эти новшества от истинной традиции, для этого есть четкий водораздел 14 век. 14 век, когда появляются диатаксисы, да, уставы, божественная литургия, когда наконец-то оформляются все действия священнослужителя, то есть не только как раньше, да, в евхологиях, записывались только молитвы и все. Здесь регламентируется абсолютно все, что делает диакон и священник, и абсолютно не только основные молитвы, но и там все добавочные всякие формулы, все это излагается. Вот посмотрите, и вы увидите, что там нету никакого вопроса с тем, что тело с частицами, всыпать их когда и так далее. Там четкое указание, что все это всыпается перед причастием мирян. И без всяких объяснений, без всего. Посмотрите другой момент. На возношение даров на твоих те приносящие. Там этого нет. Там есть просто указание в это время обычное. Рукой священнослужителя.
То есть еще раз, знаете, благословляется не только агнец, но все лежащее на дискосе.
Ну, конечно, это очевидно. И также оно всыпается. Там много таких моментов, которые, собственно, вот, которых символизм в данном случае имел какие-то, ну, может быть, не катастрофические последствия, все мы живем, и, да. Да, ну, главное, что все это исследовано. А возьмите литургию причастия священных даров.
Я хотел задать вопрос. Допустим, две практики, русская и греческая, да?
Что
растворяется...
Нет, практики таких. Могилянская, украинская, и греческая, святоотеческая, изначальная. Да, потому что нам, понимаете, мы от католиков как хорошее получали, так и плохое. Понимаете, потому что что произошло в литургии прежде священных даров? Произошла такая штука, что когда киевляне переняли схоластическое учение о материи и форме таинства, то у них четко получилось, что поскольку в литургии прежде священных даров анафоры нету, то есть формы таинства нету, да, как на этом, да, то, соответственно, вино не освящается. Они не знали, что есть святоотеческое древнее учение об освящении вина вложением агнца через соприкосновение, через погружение. Ну да, ну да. Оно практикуется даже немножко ином, на немножко ином уровне, на великом на малом водоосвящении, когда крест погружается в святую воду. Ведь на великом водоосвящении изначально не было никакого креста. Это сейчас только добавили, чтобы их соединить. В великом водоосвящении вода освящается призыванием Святого Духа, подобно анафоре. Все, так что... Да, совершенно верно. И благословение священникам воды.
Это даже не происходит благословение, это просто...
А это просто такое, это, как говорится, милизм, украшение такое, которое было перенято, чтобы... Ну, народу же надо видеть, как бы это. Потому что мало водоосвящение, оно происходит из освящения в свое время в Константинополе, когда там была отравлена вода, да, и частицу Христа Господня в эту отравленную воду в городе водопровод. Я не знаю. Вот, кстати, я по поводу других бы еще и поставил вопрос об уровне науки, да, там, образования и чего-то еще. А причины я не знаю, потому что все было написано до революции. Все было написано до революции. Было конкретные статьи в христианском чтении.
Почему в вашей церкви это не решается
вопрос? Ну как, ну если мы имеем в уставе там полоскание ради, да, уст церемониального, ну это же вообще просто финиш. Вот могила, это из требника могилы переходит в требнике могилы написано, да.
Замывать уста?
Ну да, то, что вот эта чаша с вином, например, священной, она ни во что не причисляется, а используется для того, чтобы прополоскать рот потом. Запить.
Очистить, да.
Да. Я не знаю, почему это не решается. Ну а как, вы знаете, вот, например...
В русской церкви это изначально так было? Или существовало две практики?
Нет, в русской церкви эта практика появилась в 17 веке после справы. Вот и все. Когда использовали для справы, использовались не сколько греческие, сколько киевские книжки. Это вопрос о Никоновской справе тоже. Отдельный вопрос. Спасибо. Такой.
При справе больше киевские использовались?
Да, рукописи никакие не использовались. Что? Как бы Никон там не писал, рукописи никакие не использовались. Использовались венецианские евхологии и киевские служебники. Не, венецианские евхологии нормальные еще были. Ну, там, потому что там, когда греки печатали, там негде было больше печататься тогда. Вот. Типографии-то не было у греков. Даже то, которое Кирилл Лукарис пытался в Константинополе сделать, ее же. Да. Ее же тоже там иезуиты. Под это позвонил. Да, пожалуйста.
До воскресенья. После воскресенья какое-то практическое ощущение причастия меня, священнослужителя, то есть какой практический путь не задал принципиальный, это или нет?
Воскресшего или не воскресшего? Да. Ну, с догматической точки зрения нет, не принципиально.
Наверное, та же самая практическая польза, что и от всего богословия.
Да, скорее всего. Это
правильное представление об истине.
Возможно.
Просто надо понять, что, как мы видим, это мучило мысль византийскую всегда. И все-таки, если мы постулируем в угоду евхаристическому реализму того, что мы хотим жевать, там что-то раздроблять зубами, то, что у нас получилось. Сейчас мы не можем причащаться не тленных тела и крови Христова, не воскресших. Потому что мы причащаемся только таких актуальных тел и крестовых, исторических тел и крови крестовой, которые сейчас находятся в состоянии нетления и восседают одесную Бога Отца и грядут судите живых и мертвых. Нет, это, понимаете, вот эта проблема, о которой говорю, она, может быть, с пастырской, с догматической точки зрения не имеет каких-то практического значения, оно имеет богословское значение в рамках системы. Понимаете? Вот. Вот причисление как концепция причисления, я просто не стал о нем говорить, что оно из себя представляет. У меня есть статья на сайте «Богословских трудов» в 2009 году, в 42-м номере, где я там пишу про одно место Геннадия Схалария. Я там кратко даю описание на трех страницах учения Фомы о причислении в подробностях. Потому что оно по-русски нигде не изложено вообще нормально. Нигде. Нигде. Его нет просто по-русски нормально. И именно то, которое усваивал Схалария через адаптацию. А? Мы его акцептировали. Я говорю, у Досифея Иерусалимского, да, вот у великого патриарха Иерусалимского 17 века, сподвижник всех этих соборов против кальвинистов, вот, у него есть, помимо каких-то вот этих соборов, его исповедания, то, что общеизвестно, у него есть огромные труды. Вот у него есть, в частности, история иерусалимских патриархов, 12-книжие, в котором он пишет про все, от сотворения мира до истории Африки и, в общем, заканчивая догматическими спорами, в общем, всем чем угодно. Человек был энциклопедических данных. Так вот, у него там содержится полная подборка всех святоотеческих свидетельств на протяжении всей истории византийского богословия Евхаристия, плюс подборка западных и латинских ересей, с которыми католическая церковь сталкивалась, и плюс полное описание того, что хорошо, а что плохо, например, в Тридентском соборе. Вот в Тридентском соборе. И объяснение, почему и как. То есть просто сейчас об этом нет времени говорить, об этом надо раскладывать, писать и так далее. Может быть, это в будущем. Сейчас мой месседж заключается в том, что все, что мы слышали за прошедшие годы, вот начиная с рамок этой полемики, вообще я вот лично очень благодарен Алексею Ильичу, потому что я бы, может быть, не занимался сейчас тем, не начни он свою эту пургу гнать. вот, простите за выражение. Он меня сподвиг, и, вот, и когда с ним лично познакомил своей злостью по отношению ко мне, он меня еще больше воспалил к каким-то дальнейшим этим. Так вот, все, что нам писали и говорили про просчисление, как обе стороны, это никакого отношения к реальности не имеет. Никакого отношения. Тот спор показал глубинную трагедию нашей церкви. Это невежество. Это невежество. Как могут люди лезть с этими вопросами, что-то утверждать? А ведь началось с чего? Ведь он уже принял коммюнике. Он поехал, он ездил 30 лет, при всем моем уважении, на православный этот литуранский диалог. Я бы сам ездил с удовольствием. Ездишь за границу, пьешь хорошие вина там и прочее, и прочее. Но все закончится официальным документом, в котором мы получили какую-то, что нам приписывают, нам, православной, Русской Православной Церкви, исповедание одной из протестантских ересей. Это его была давняя мечта, вот он эту давнюю мечту решил на основе этого коммунике о ересе, о мампонации, что не что иное, о котором он, в принципе, даже не знал, просто потому, что он обчитался Булгакова там, или кого-то еще, или Хомякова, например. Он решил ее реализовать, он это сделал на официальном церковном уровне. Какой бы статус, вот он, чисто такой вот, серьезно не имели все эти переговоры, Осипов, да. Отсюда же возник весь сыр-бор. И все, что случилось потом, это все огромная жуткая трагедия, потому что куча людей начала писать кучу текстов. И народ просто начал путаться во всем этом. И ведь что мы, а что мы в итоге-то получили, кстати, на выходе, чтобы не затрагивать никого лично и так далее. Потом, как бы меня это, в принципе, сейчас не очень интересует. А мы получили вопрос, что была создана богословская комиссия, она там работала, собиралась там много раз, какие-то доклады для нее писались, вот. Собор там я какой-то публиковал. А было принято какое-то решение, тоже довольно спорное, но хоть какое-то. И ничего не произошло, оно на синоде не прозвучало. Оно было подано тогдашним председателем богословской комиссии владыком Филаретом, соответственно, в синод, и оно не прозвучало тогда вообще. Это было еще, по-моему, при Алексее. Оно было просто там, в кулуарах, это... Поэтому, когда все это возникло, то в данном случае, понимаете, если мы не говорим, вот сегодня мы говорили об истории, сегодня мы говорили о каких-то вещах таких научно-богословских, интересных с исторической точки зрения, показывающих проблематику или чего-то еще, пусть сумбурно, но хоть как-то. Но когда тогда был вопрос возник, он не должен был иметь никакого продолжения, потому что есть соборные решения на этот счет, понимаете? А нам почему-то решили создать новую экклезиологию, что есть латинское пленение, что можно взять и отрезать с 15 века по 19 церковную историю, понимаете? Что можно взять и отрезать этих великих... эти люди, которые принимали эти решения, Геннадий Схалари, Досифей Иерусалимский, Нектарий Иерусалимский, Милетий Сирик, это были ученейшие люди своего времени, это были великие богословы, которые это делали не на пустом месте. Вот что я хочу сказать. Эти люди, которые это делали в рамках развития евхаристического богословия на протяжении всей истории православной церкви. Именно тогда принимались эти решения. А нам, понимаете, щелкают латинское пленение и так далее. Никто не отказывает. Понимаете, латинское пленение. Это все, когда эта концепция, она восходит к Флоровскому, к его путям русского богословия. Флоровский и вообще парижское богословие, они вот решили вернуться к отцам. Каким отцам? Какого века мы отцам должны возвращаться? У нас, простите, отцы до 19 века. И сейчас они есть. Каким отцам мы вдруг должны возвращаться?
Сейчас говорят.
Нет, и вот была нам дана концепция абсолютно тоже, не на основе, не на источников, ни на чем. О том, что началось латинское пленение, и православное богословие исчезло. На основе этого появилась куча каких-то книжек непонятных, и все. И вот здесь есть причисление, это латинский термин, и пошли вы все вон отсюда. Но это же полное непонимание всего этого. Спасибо.
На самом деле, если бы мы 3 часа собрались, а чуть пораньше, 10, там, 11, да, было бы чуть веселее и легче.
Я если бы еще выспался в самолете.
Если, думаю, да, подвести краткое резюме, по-моему, слава Богу, мы сегодня встретились, да? Как-то согласно, тихо, по-семейному. Я думаю, что много для себя хорошего, доброго, интересного открыли. Я думаю, что вы задели некоторые струнки на участие аудитории. Это факт. Поэтому мне хотелось бы вообще поблагодарить. Я думаю, что на самом деле 100% было замечательно. Живо, неформально и просто. Да, подготовьте вы еще лучше, выстроить стройную схему. Может быть, Не так было бы хорошо, но получилось замечательно.
Ну, когда, ну это не так интересно.
Да, получилось замечательно.
Это можно читать.
А зачем? Вот, дорогой Михаил Николаевич, поэтому мне хотелось бы так. Во-первых, поблагодарить от лица всех здесь вас за ваш труд, за бессонную ночь, за голодное время, проведенное, кстати, да до нет, нашей меня... встречи.
Отец Михаил накормил.
Вот. И хотел бы здесь предложить, не появитесь ли вы у нас еще?
С удовольствием.
Да, да, технику появления мы обсудим. Это для меня вопрос. Ну, так что хотел сказать, до спасибо. Новой встречи. И спасибо. Недалекой.
Спасибо, Господи.
Помолимся.
Устойное сердце воистину, молитесь Богородицу, и саможенную имени поручную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу тебя величаю.